Советское время было уж очень много по разному поводу. И вот в конце концов случилось так, что жена, как человек более слабый, такой немощный, как это так и есть, по устроению Божью, она заразилась этой пьянкой. Заразилась уже и не могла остановиться. В конце концов она стала пропускать работу, стала пить уже не 2-3 дня, а по неделе, стала уже пропадать из дому, и ему было очень неловко, что окружающие все это знают. Он мучился, очень страдал, а сам опять не бросал выпивать. И случилось, к горькому сожалению, рано или поздно так, что она вовсе ушла в другую деревню, запила там и в конце концов повесилась, оставив вот этих 4 своих деток. И вот, казалось бы, уж в этот-то момент надо человеку сделать вывод такой, что все, вот эту проклятую водку надо бросить, на всю жизнь надо бросить, такое горе, такая беда, сироты, дети остались на одного его. И он своей вот этой вот ошибки не увидел, своей вины тут никакой не обнаружил, что как глава семьи должен был за собой следить и жену должен был уберегать от этого всего. Не идти на поводу у всех знакомых и родственников, которые привыкли пить и пьют, и почему-то не спиваются. И думал, что и у него в семье не будет никогда никакой беды подобной. А вот в его семье вот Господь попустил такую беду. И вот впоследствии тоже не перестал пить. Не перестал. В конце концов случилось так, что когда дети стали взрослыми, двое из них пошли по стопам матери. Ну, то есть сначала по-отцовски все это, а потом и даже дальше. То есть стали запиваться так, что потеряли свои семьи, потеряли всякие документы, которые у них были, стали бомжами. И, к горькому сожалению, сейчас даже никто не знает, где они. Вот так. И вот сейчас, когда человек рассказывает о своих бедах, когда спрашивает или хочет, может быть, как-то бы найти, может быть, мне еще детей, может быть, церковь в чем-то поможет здесь, тогда сразу невольно хочется спросить, а вот у вас сегодня есть у самого желание навсегда бросить пить? Ведь эта зараза столько вам вреда наделала. Он думает и говорит, нет, я не могу так с уверенностью пока сказать. Вот видите, даже уже после таких потрясений мы и то не хотим отказать себе в том, чего мы любим, к чему мы привыкли. Вот даже в такие уже, после таких страшных последствий, и то тяжело бывает ограничить себя. Вот такая наша немощь. Значит, такое наше стремление ко спасению получается. Такое наше полное непонимание смысла спасения, что смысл спасения заключается в отречении от себя, в добровольном распятии себя на кресте Христовых заповедей, оживляющее Христово умертвие. Вот что должно быть у нас. Значит, вот это Христово умертвие, когда мы добровольно, по заповедям Христовым, умертвим свою душу, поврежденную страстями, то есть страсти в ней умертвим, тогда только мы воскреснем. Как Господь и говорит, тот, кто хочет сохранить душу свою в мире этом, тот погубит ее. А кто погубит душу свою ради меня и Евангелия, тот спасет ее. Так вот, нам с вами надо губить вот эту душу свою, которая на страстях привыкла жить, на привязанности к грехам. Чаще всего встречается, что мы увлекаемся тем, что приятно услаждает наши чувства внешние, чем можем блеснуть, показать пышность, чем можем гордиться перед людьми? Словом, все мирское, временное, нам желательное по плоти, но вред для нашего внутреннего человека. Что излишне увлекает нашу волю к вещественному, кратковременному, то самое отвлекает дух наш от божественного, вечного, а потому оно противно Богу и удаляет нас от Него, опровергает в бездну зла. Премудрый Сираф так говорит, «Поэтому не ходи вслед похотей твоих и воздерживай пожелания твоя». Ведь как бы казалось просто, то, чего ты хочешь, не исполняй. Не спеши исполнять то, чего тебе хочется. И все свои пожелания, которые возникают, старайся их удерживать. Прежде чем исполнить, рассуди, не спеши исполнять. Угодно ли это Богу? Или это твое пожелание основано на страстях? Отрекись от него, человек. Если ты христианин, спокойно и точно знай, что все твои пожелания исходят из твоего страстного грехолюбивого сердца. Это есть пожелание сатаны, которое таится в сердце. Их все надо очень осторожно взвешивать и оценивать. И, как он говорит нам, митрополит Иоанн, правильней будет вообще их отгонять. Правильней просто их отгонять. Не следовать и не исполнять их. Дальше нам говорится, среди всех событий, которые встречаются в жизни, бывают такие, в которых трудно определить или то, или это, но эти события малозначительные. Например, что-то такое малосущественное. Скажем, есть у человека две монетки разного достоинства, 2 рубля и 5 рублей. И вот идет человек и видит двух нищих. Эти два нищих могут сидеть даже рядом вообще. И оба просить помощи. И вот тогда человек начинает смущаться. Как мне разделить поровну им? Или этому дать 2, этому 5, или наоборот. И вот в этом самом смущении он начинает загонять себя. Как бы начинается какое-то самоедство. Начинает мучиться и тревожиться. А потом, когда даст так, отойдет и начинает думать, зачем я дал вот так, надо было так дать. У этого человека вот сапоги были дырявые, у того целые. Может, ему деньги были важнее. И вот эта вот вся суета, которая в уме в нашем появляется, она опять от врага. Митрополит Иоанн нам говорит, что не смущайся в этом деле, это дело малозначительное. Оно не будет влиять как-то на твое спасение при любом варианте, при любом исходе. Хоть так ты отдашь деньги, хоть так отдашь деньги. То ли этому 2, то ли этому 5, то ли наоборот. Значит, ты совершил дело милосердия. Вот и все. И надо после этого забыть сразу об этом и сказать: «Прими, Господи, за грехи мои, ради прощения грехов моих», или за сродников своих попросить у Господа за живых или за умерших. Вот и все. Значит, и не рассуждать в этих мелких пустяковых делах, как, что и кому, сколько. Вот это не имеет никакого значения. Если дело идет о выборе одного из таких равных, безразличных дел и совершенно неизвестно, как Богу угодно, чтобы то или же другое из них приведено было в исполнение, в таком случае остановись в исполнении до времени, не исполняя ни одного из них. Это речь идет о делах серьезных, не малозначительных, кому сколько пожертвовать копеечек, а о делах серьезных. Например, случается когда-то в жизни такая история, что очень серьезно и ответственно, какой-то переломный момент в жизни, и человек смущается. И это вроде бы угодно, и это вроде бы надо. И тут, кажется, Божья воля может быть. Вроде бы и тут она может быть. И начинает рассуждать и не может найти точного решения. Так вот, один из выходов, как определить все-таки, что хочет Бог, один из выходов митрополит Иоанн говорит такой: отложить решение этого дела. Вот все. Очень просто. Просто его отложить. Время лечит, у нас с вами даже такое выражение в народе есть. Даже самая тяжкая скорбь, которая случается у нас, она бывает проходит по прошествии какого-то времени. Но точно так же любой самый сильный соблазн проходит по прошествии какого-либо времени. Если я проявлю терпение, если я не буду пороть горячку, если я не буду подстегивать Бога постоянным требованием: «Господи, Господи, да сколько же можно, да скорее бы развязалась эта проблема», если не буду ходить изо дня в день, надоедать окружающим или священнику и требовать: «Нет, ты мне скажи обязательно, какая тут воля Божья, ты обязан мне сказать, у меня немедленно надо решать проблему». И вот тогда, когда никто не может точно подсказать, и я сам не могу определить, и когда нет точно заповеди какой-то по этому поводу, а есть некоторая такая неопределенность, то в этом случае точно надо поступить так – отложить решение дела. Господу угодно, чтобы мы научились терпению. Отложив вот это вот дело, мы получим обязательно откровение Божье. Через некоторое время явится Божья воля. Бог не хотел нам открывать ее сейчас. Нам было это не полезно. В этом событии, в этом сомнении нам было полезно другое. Чтобы мы терпели, чтобы мы молились, чтобы мы научились ум свой, заставили бы его трудиться, чтобы он научился рассуждать. Бог хочет научить нас дару рассудительности. И по этой причине не сразу нам открывает решение свое. При всех наших стараниях, сколько бы мы милостыни не подавали, сколько бы мы не каялись, сколько бы мы не молились, и даже тогда, когда человек регулярно причащается, далеко не всегда бывает, чтобы точно сразу определилась Божья воля. И священник ее может не сказать. И некоторые святые, прозорливые старцы, отправляли тех, кто к ним приходил, и говорили: «Иди, Господь управит». Ну, казалось бы, ему-то разве трудно было узнать Божью волю? Ведь Бог в нем Дух Святой пребывал в этом человеке. И вот сам Дух Святой не говорил ничего. Ведь эти святые старцы говорили не от себя, не человеческим умом рассуждали о происшедшем, не какой-то логикой, построенной на своих страстях или даже на человеческом опыте. Они говорили от Святого Духа. И вот тогда, когда сам Бог не хотел какому-то человеку открыть свою волю, а требовалось терпение, испытание временем происходило, тогда такой старец не слышал голоса Божьего и поэтому говорил: «Чадо, тебе терпеть надо. Иди и терпи. Господь все управит. Этому человеку надо сейчас научиться доверять Божьему промыслу». Вот что было надо ему. Поэтому Божья воля бывает неизвестной долгое время. И в связи с этим нам надо набираться терпения. Надо приучаться к тому, что у меня нет права ускорять дела, которые совершает Бог. У меня нет никакого права требовать с Него немедленного исполнения или немедленного откровения какого-то. Значит, вот как ведет Бог дело, так и должно быть. Так оно как раз и есть спасительно. Вот так должен человек рассуждать над теми делами, в которых не видно пока никакого выхода. И когда ум склоняется то к одному, то к другому, то там кто-то Божью волю открыл ему, показал, помог увидеть, такая тут заповедь есть. А рассуждая в противоположном варианте, и тут заповедь находится, и тут дела важные есть. Это касается, например, таких событий, когда кто-то из семьи, чаще это глава семьи, должен поехать куда-то на заработки. Например, сложности есть в семье, какие-то трудности, и надо, чтобы было больше средств. И он готов туда поехать, и он готов пожертвовать собой временем, силами, здоровьем ради своих детей, ради семьи. Но ведь при этом он будет оставлять свою семью и будет оставлять надолго. Полезно ли это? И вот здесь в этом рассуждении раздвоенность получается. Во-первых, он как глава семьи обязан обеспечивать свою семью. Обязан? Обязан. Во-вторых, такие обстоятельства сложились, что действительно средства нужны. Например, одному из детей время пришло учиться, а учеба сейчас большей частью платная, а поступить бесплатно ребенок не сможет. И вроде бы есть желание у ребенка учиться, значит, надо, кажется, ведь заработать больше. Здесь поблизости он не знает, как это сделать. Зато у него есть возможность, уехав далеко, там заработать. При этом он уедет, например, на полгода, а семья его останется здесь. И тот его ребенок, ради которого он там будет зарабатывать деньги, как он будет тут жить, как он будет себя вести, как мать его сможет, не сможет удержать. А ребенок этот в таком возрасте, когда требует уже особого внимания, это уже почти взрослый человек, у него уже появляются такие самостоятельные поступки, своя такая воля уже определившаяся, основанная часто на гордости. Когда бывает, требуется отцовская сила и власть, слово матери уже не действует. Значит что, и ехать вроде бы надо, и оставлять вроде бы нельзя. И оставлять вроде бы надо, и ехать вроде бы невозможно. Видите как? Ну какой выход? Вот митрополит Иоанн говорит так. Отложи до определенного момента решения этого вопроса. Отложи. И через некоторое время ты увидишь результат. В тот момент, пока человек решался, думал, соображал, пока это все обсуждалось в семье, могут сложиться такие обстоятельства, при которых станет ясно. Или точно совершенно едем, или точно совершенно не едем. Вот и все. Значит, требуется доверие Божьему промыслу. Нам как раз это с вами и надо. Во всех сомнительных суждениях весьма полезным советниками бывают для человека разум и совесть. Если оба эти, они, прилежно займутся исследованием сомнительного дела, то беспрепятственно найдут истинное разрешение о том, как лучше поступить и как совершить предпринятое дело согласно с волею Божьей. Разум и совесть – вот два советчика наших, которые, говорит митрополит Иоанн, мы должны всегда использовать в разрешении трудных вот этих самых дел, неразрешимых наших проблем, если хотим определить, как хочет Бог, как мне поступить. И кажется, вроде бы все и просто, и разум, и совесть, но мы опять с вами оценим свой разум, насколько наш разум готов к этому рассуждению, насколько наша совесть, не убита ли она грехами, умеет ли она вообще говорить, дает ли она свой сигнал в тот момент, когда я склоняюсь к греху? Или одобряет ли она мой поступок, когда я склоняюсь к доброму делу? Вот это внутреннее состояние человека, вот дух человека, он должен быть жив при этом. Если дух мертв, то и разум, и совесть будут склоняться, конечно, в какую-то другую сторону обязательно. Признак живости духа мы можем проверить с вами по такому простому способу. Вот когда мы находимся в церкви, во время богослужения, и читают слова Евангелия. Дух наш должен быть увлечен этим чтением. Дух должен внутри человека возгораться и стремиться как бы туда. Внимание должно обостряться при этом у человека. Он должен как бы жадно ловить эти самые слова и пытаться понять их смысл. При этом углубляется внутреннее состояние сокрушения сердца у человека, и покаянный такой настрой растет. Человек при этом умом своим соединяется с Божьим Словом, и происходит вот это удивительное действие. Значит, если наш дух жив, то значит, мы можем руководствоваться разумом и совестью. У нас эти качества, значит, уже не мертвые. Но если мы во время чтения, например, Священного Писания, во время богослужения, отвлеклись совершенно куда-то в другую сторону, подумали о житейском, земном или греховном, то это признак мертвости духа. Так примерно, как с утра мы с вами говорили, тоже один из способов. Какие у меня мысли первые приходят? Что выходит из сердца первое? Если это все греховное, бесовское, мирское и плотское, то опять признак мертвости нашего духа. Значит, доверять разуму и совести пока не приходится. Но вот церковь нам говорит так, что научиться рассудительности – это очень важное дело для христианина, научиться рассуждать. И приводятся такие слова Священного Писания. «Вящие в законе есть суд, милость и вера». То есть наиболее важное во всем законе, наиболее ценное для нас – это рассудительность, милосердие к ближним и вера. На первом месте стоит рассудительность. И вот если обрел кто из нас дар рассудительности, счастливейший человек, потому что такой человек в любое время, в любой момент, по милости Божией, сможет определить, что более угодно Богу, и делать именно то. Вот это как раз было свойственно подвижникам в церкви, которые всю жизнь свою посвятили своему спасению. У нас с вами эта рассудительность теряется в логических рассуждениях, заплетается вот в этом самом незнании, в сомнительности, и мы все-таки тонем, ловит нас враг. Пока нет этого дара рассудительности, будем делать следующее хотя бы. Хотя бы что делать? Учиться рассуждать. Ведь рассуждать все равно надо учиться. Но когда мы научимся, если не учимся этому? Или как мы научимся, если не пытаемся это делать? Значит, дар рассудительности обретается правильной христианской жизнью, победой над страстями, собственно, обретением благодати Духа Святого. Но вообще этому надо учиться. То есть пытаться рассуждать с точки зрения христианской о правильности того или иного события или дела, о выборе того или иного варианта в решении проблемы. Все равно пытаться рассуждать. Если человек порассуждал и при этом точно решил, что только Божью волю будет исполнять, как вы вначале сказали, Господь найдет способ, как ум этого человека направить в нужное рассуждение. Или в конце концов, когда пришло какое-то решение, что я все-таки думаю, что Богу угодно сделать так, то ведь всегда есть возможность, рассудив сам по себе наедине, на другой день или через день найти кого-то из людей, из христиан, чтобы посоветоваться, правильно ли я рассудил. И вот же удивительное дело. Посторонний человек в одно мгновение может сказать, совершенно неправильно. Но откуда это? Да потому что Бог так хотел. Потому что Бог хотел, чтобы я научился рассуждению. Он показывает мне, насколько немощен мой ум пока, насколько мертв еще мой дух. Если я все рассудил, все разложил по полочкам, как вот митрополит Иоанн научил, пришел к решению, что это вот точно так. А другой, который не был связан действием вот этих страстей, которого бес не ловил вот на этом деле, он совершенно свободно может сказать, нет, это вовсе не так, вовсе не нужно этого делать. Это для нас будет огорчительно, конечно, но с другой стороны, это приведет нас к смирению. Это уберегает нас от ошибки, потому что я, если послушаю другого человека, окажется, что я ведь избег ошибки-то, избежал. Хорошо, что я пошел посоветовался. Но и рассуждать я должен все-таки учиться сам. А принятое решение обязательно обсуждать с теми, кому можно доверить вот это дело. Случается, однако ж, и людям с чистой совестью заблуждаться в лабиринте многоразличных столкновений духа с плотью. Ну, не новость это, видите. Были ошибки и заблуждения у подвижников, которые десятками лет жили в вере. Десятками лет регулярно смотрели за своей душой, очищали ее искренне, регулярно причащали святых христовых тайн, но по особым Божьим попущениям впадали в заблуждение. Им требовалось, чтобы был кто-то рядом, кто бы наставлял и поддерживал их, чтобы они сверяли свои мнения с мнением окружающих. Так человек избегает гордости, чтобы не впасть в прелесть, в самомнение. Так вот было и с ними, что они заблуждались в этих многоразличных столкновениях духа с плотью. Причем дух находится иногда в таком смущении, что не знает сам, что он должен избрать и совершить, чтобы не поступить против воли Божьей. Это нередко бывает и с церковными праведниками. Да послужит же им в утешении и на пользу такой поучительный пример. Дальше он говорит о следующем. Вот, например, кто-то какую-то лекцию читает или ведет занятие, и вдруг обнаружил, что на занятии почти все уснули. Осталось два человека, которые бодрствуют. Ну, не так, как нам. Неудобно сидеть, сейчас никто не уснет. А вот если бы было удобно сидеть, было бы можно облокотиться там или еще как-нибудь, или мягкое кресло бы было, и спинка отвалились. Как уснешь, когда спинки нет? Упадешь же. Так вот, а если бы сидели в кинозале, например, вдруг на то будет милость Божия, что нас туда пустят когда-нибудь. Там точно половина спят. Это раньше всегда так было. Хоть специально туда не ходи, вот разрешать будут, надо думать, идти, не идти. Так вот, вот если вдруг двое всего остались, он говорит, вот этот самый проповедник должен рассудить так. Если бы они сейчас не спали, то они бы, наверное, между собой болтали. И в этой болтовне грешили бы, конечно, обсуждая дела, не связанные с этим уроком, который преподается. И грешили бы сильно, потому что здесь говорится об истине, а они уклонились совершенно в другие темы и игнорируют то, что говорится. Так вот, говорит, если они уснули, они, по крайней мере, грубо-то не грешат. А вот те двое хотя бы, которые слушают, и это, говорит, для меня достаточно. И слава Богу. Если эти два бдят и внимательно слушают, то хотя бы для них будет польза. И вот эти два, говорит митрополит Иоанн, это разум и совесть. Значит, смотрите, он как бы, а вот предыдущее сказано связывает вот с этим событием. Значит, если мы изо всех сил старались определить Божью волю, и долго сидели рассуждали, и книги почитали, и заповеди поспоминали, и трудились, 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 но так Божью волю и не открыли, то унывать не надо. У нас хотя бы два бдили, разум и совесть. Разум наш был в напряжении, он искал решение, и совесть наша пыталась определить, угодно это Богу или нет, так? То есть дух наш бодрствовал. Как тот проповедник говорит, должен быть рад и доволен, что хотя бы два-то человека все-таки бодрствуют, и успокойся, и радуйся. Вот так же точно у нас. Если мы не найдем даже решение вопроса, но при этом мы трудились, то мы учились рассудительности. Если мы учимся этому, то рано или поздно при правильной христианской жизни Господь наградит нас этим великим даром рассудительности. Это дар Божий, дар Святого Духа. Но его надо искать, к нему надо стремиться. И учиться ему все равно надо. Значит, если мы хотя бы трудились в этом деле, то это уже для нас хорошо. И если мы даже не достигли ответа, если мы даже приняли решение не совсем правильное, и даже если ошиблись, то Бог даже в этом случае нас не накажет. Бог даже в этом случае примет во внимание нашу полную немощь. Хитрость сатаны будет обязательно учитывать. Действие его через мои страсти на меня, все это обязательно будет учтено Богом. И будет принято, мне во благо обернется то, что я хотя бы пытался узнать Божью волю. И если я ее не смог узнать и не смог исполнить, то мне вменится в благо то, что я хотя бы чего? Хотел ее исполнять. Хотя бы хотел ее исполнять. Видите как? Насколько Бог благ? Насколько Он любит нас? Мы, конечно, с вами говорим о том, что надо исполнять, обязательно исполнять Божью волю, в этом спасение. И тут же нас учителя церкви, святые отцы утешают, что любовь Божья даже нас будет награждать за то, что мы искали вообще, искали Божьей воли. Если не нашли, это уже другое дело. Бог нас будет награждать уже за то, что мы хотели вообще исполнить Божью волю, просто хотели. И даже если никак она не открылась, если даже никто не смог нам подсказать, то мы отсрочку взяли себе на какой-то длинный период, но хотение это не должно оставлять нас. И это уже Бог нам вменяет во благо. Посмотрите, как у Господа легко избавить нас от вечных мук. Так вот, у нас порой нет твердого желания исполнять Божью волю, а есть лукавое только такое. Да-да-да, Господи, хочу, а как узнаю Божью волю, так сразу не хочу. Мне страшно становится. Не по мне. Страсти надо в себе давить. Надо борьбу вести, надо кровь проливать. А мне уже жалко себя. Я не хочу искать Божьей воли. Мне проще такая, есть как есть. А я говорю, а как Богу угодно. И начинаю делать без оглядки, как бы совершенно вслепую, то, что мне предлагают. А порассуждать-то я обязан. А если мне предлагают откровенный грех? А если я чуть-чуть напрягшись уже смогу догадаться, что это же беда, это погибель? Ну как же надо делать-то это все? То есть я должен заставлять себя все-таки искать Божью волю и пытаться ее определять. Вот моя задача. Значит, Бог нас в этих ситуациях, когда мы не можем долго определить Божью волю, не находится никакой вывод, никакое решение, никакая подсказка, Он нас хотя бы научает по-детски Ему доверять. Вот тот христианин, который все равно доверяет Божьей воле, Божьему промыслу, простите, доверяет все равно, хотя и не может найти точно решение, точно Божьей воле определить, такой становится кем? Который доверяет полностью Божьему промыслу. По Евангелию ребенком становится. Пока не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Опять видите, как просто. Но будем как дети доверять Божьему промыслу. Вот случится так, что никто не может сказать, как определить сейчас Божью волю, как поступить конкретно. Тогда доверимся Богу. Скажем, Господи, Ты же говорил так, пока не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И мне сейчас главное руку Отца не отпускать. Если я ребенок, я должен держаться за руку Отца. Отец меня, младенца меня, конечно, вел по такому месту, где можно пройти. И приводил туда, где для меня, как для ребенка, польза. Но так ведь и Отец Небесный, если я руку от Него не отпускаю, то есть ум свой всегда направляю к Богу, в желании исполнять только Его волю и спастись, то, конечно, Он не оставит меня, если я от Него не отцепляюсь. Значит, держась за Него, я надежно и твердо пройду, безопасно пройду. При этом, не открывая наперед своей воли, Господь ведет меня, приучая вот к этой детскости, к этой простоте, с которой я должен принимать Царство Небесное. То есть доверять Богу во всех жизненных обстоятельствах, как бы ни были они туманны или сложны в тот момент, когда не могу найти никакого варианта, никакого выхода. В Псалме 33, мы поем его в конце литургии каждый раз, есть такие слова: «И не прегрешат все уповающие на Него». Помните, не помните? «И не прегрешат все уповающие на Него». Но на кого на Него? Конечно, на Бога. Значит, если человек все упование возлагает на Бога, если и не может определить Божьей воли, если и никак хитрость сатаны не позволяла мне догадаться, как я должен поступить, тогда если человек и впадет в некоторое искушение и соблазн, Господь с любовью покроет этот недостаток, потому что степень искушения бывает очень сильной. Тогда и прощение, при раскаянии очень легко приходит к человеку. Значит, если упование на Бога сохраняется, такой человек не прегрешит. Видите как? При всех сложных жизненных обстоятельствах, которые могут с ним случиться. Ну, давайте посмотрим несколько примеров хотя бы, сколько тут минут еще осталось. Вот опять попробуем определить, когда мне приятно что-то, а когда Богу угодно. Вот одна из матерей слышит уже некоторый раз, что ей говорят, что ее сын на работе, куда он с большим-большим трудом устроился после большого перерыва, опять стал пить. Опять пьет. Пока пьет втихаря. Пока начальство как будто бы это не видит. Все. Но сослуживцы, коллеги все это уже замечают. По нашей обычной человеческой дружбе, пока никто на него не докладывает, пока никакие служебные записки накладные начальству не пишут, и тем самым как бы покрывают его. Обычно наша такая традиция – не взбодрить человека, не встряхнуть его, не предупредить, а покрыть, думая, что якобы он может сам одумается. Он ни за что не одумывается. И вот об этом узнает в конце концов мать вот этого взрослого уже человека. И перед ней встает такая проблема. То ли идти самой прямо к начальнику и сказать, что мой сынок уже пьет у вас на глазах, здесь на работе. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы вы, если можете, повлияли бы на него. Есть риск так пойти сделать, да? А начальник возьмет и скажет: да я его завтра же исправлю. Завтра же с утра уже будет лежать приказ, и до работы его не допустят. Не допустят, конечно, приказ на увольнение. Значит, у матери всегда есть риск. Он долгое время не работал, сидел у ней на шее вместе со своей семьей. Ей, конечно, от этого намного тяжелее было. Теперь он устроился на работу, получает вроде бы зарплату. Хоть на свою семью-то сам как-то стал зарабатывать. И вот опять душой стал там погибать. Если не ходить туда, опять не жаловаться, ничего не говорить, она пыталась ему дома что-то говорить, а он ее не слушает. Он говорит: не лезь, там по-всячески на нее кричит, не лезь. И пугает ее, что, мол, я вообще тебя и забью туда, если ты не заткнешься. Она говорит: я тебя тогда предупреждаю. Как бы мне не было страшно, как бы мне не было жалко вот то, что... ты можешь лишиться работы, тебя могут выгнать, и опять мы все останемся на одном куске хлеба и на воде вместе с тобой и с твоими детьми. Она говорит: я все равно пойду. Вот только ты еще один день придешь с работы пьяный, я пойду. Завтра же сразу, уже тебе ничего не буду говорить, пойду и скажу твоему начальнику, что ты пьешь на работе. И если он тебя выгонит, может, мы все умрем. Но лучше умереть без греха, чем со грехом продолжать жить. Это погибель вечная. Вот видите, какое рассуждение у матери, какие два разных варианта совершенно. Один угодный плоти, один угодный страстям, ведь пьет, но пока же работает, опять зарплату все еще платят. А вот если пойдет, скажет ради его избавления от этой самой пьянки, начальник может понять по-другому, возьмет и выгонит сразу. Как надо поступить христианке? Так вот она молилась и вот так рассудила, чего ей делать надо дальше. То есть ей надо выбирать то, что более угодно Богу. Ее вот этой, ее страхом, ее материнским вот этим немощам, человеческим страстям более угодно, может быть, как-нибудь, но не докладывать, не ходить самой, не провоцировать вот это увольнение. А вдруг он через 3-4 дня одумается, а вдруг, значит, он там перестанет пить, или вдруг его еще не заметят целый месяц, хоть еще зарплату получим. А по-божьему получается так: в жертву приносить вот это все надо. Вот эти все внешние всякие разные удобства для нас надо приносить в жертву ради одного, ради спасения, ради души. И вот только так решившись, когда она порассуждала вот так вот, помолившись опять, приняла такое решение очень твердо: все, я это сделаю. Хоть он меня и забьет сейчас, хоть он меня из дома, может быть, выгонит или покалечит, я сейчас ему скажу вечером. Он приходит очередной раз нетрезвый после работы, она говорит: все, голубчик, я уже решилась и точно это сделаю. Если ты еще хоть раз придешь с работы такой, я на другой день, не предупреждая тебя, раньше тебя буду там на работе, и все скажу твоему начальнику. А он суровый такой человек, и этот парень это знает. Он взбесился, ударил ее после этого. Ну и надежды не было на то, что он все-таки придет трезвый. Она приготовилась к тому, что на другое утро она уже едет туда сначала, прежде чем на свою работу. И вот поразительное дело, вечером трезвый приходит. Видите как? То есть, значит, все-таки мать поступила правильно. Она приносила в жертву вот эту свою человеческую часть, вот это удобство, эту некоторую обеспеченность. И решила все-таки сделать ради исправления его души. И вот как-то так Господь выправил все, что пока несколько дней этот человек держится за свой ум. Вот другое рассуждение. Сноха. В одной семье сноха такая, которая любит выпить. И когда она напьется, то она детей своих забывает. Она их может бросить, одних дома закрыть, может уйти и вообще не появиться до вечера, может уйти вечером и ночью вообще не явиться. Вот такие вот случаи бывают. И вот эта вот христианка наша, она думает, а ей-то чего делать? Вот она видит с утра такое состояние ее снохи, а ей надо идти на работу, самой-то вот этой христианке. Куда детей девать? То ли бросать работу и самой сидеть с ними, то ли все-таки оставить вот этих бедных детей на Божий промысел и самой удалиться. И вот в этом выборе страшно совершенно кровопролитно начинается у ней борьба. Любовь к детям обычная. Она, как мать, прекрасно знает, что это за чувство. Это ее внуки, она их очень жалеет. Она очень не доверяет вот этой своей снохе, которая может натворить что-нибудь и погубить детей может. И вот она вот так вот мечется в этой проблеме, не знает, как ей поступать. С одной стороны, нельзя ей доверять. Жалко, страх всегда берет. А вдруг она, правда, в этот день возьмет и уйдет вообще, и закроет их дома. Они там с голоду, что с ними будет? Погибнуть могут. Или все-таки доверить все Божьему промыслу и идти на работу, надеясь на следующее, что Бог детей никогда не оставляет. Что Он говорит так, что если отец и мать оставят вас, я не оставлю вас. Что если все-таки вот эта вот женщина окажется со своими детьми, хотя она и пьяная еще почти с утра, еще мало чего соображает, но плач этих детей может пробудить в ней обычный материнский природный рефлекс. Этот рефлекс может заработать, и она будет понуждать себя вставать, менять пеленки у этих детей, готовить им какую-то еду, что-то будет должна делать. И это, может быть, убережет ее от очередного побега в компанию, где она опять напьется. И вот в этом ужасе, буквально находясь, человек приучает себя доверять Божьему промыслу. Человек заставляет себя просить: «Господи, сохрани, сохрани и детей, и ее ради этих самых детей». И уходит с утра, закрывает двери на наружный замок, так, чтобы никто не мог выйти, потому что по-другому никак не закроешь, и уходит. Вот по нашим человеческим понятиям безумный совершенно поступок. Можно ее обвинить: ты жестокая, ты вообще не любишь, видимо, своих детей и внуков, как ты могла так поступить и прочее. А вот решившись сделать так один раз, второй и третий раз, она убедилась, что когда возвращается вечером домой, то она никуда, естественно, не ушла, эта самая женщина, потому что дом вообще закрыт. Дети при ней, все живы и здоровы, и на удивление накормлены, и ничего с ними не случилось. Видите как? Вот какому риску и страху приходится подвергать и себя, и вот этих маленьких деток, но цель какая? Цель уберечь вот ее бедную, непутевую, которая так заблудилась вот в этих самых грехах своих, что нет в ней уже ни страха смерти, ни жалости к своим детям, когда она в таком состоянии помрачения, но все-таки пытаться приводить ее к состоянию здравому. И вот приходится идти на такой, казалось бы, по-человечески риск. И вот тут рождается в человеке настоящее доверие Божьему промыслу. То, что у нас в обычной жизни, в спокойной ситуации, не рождается никак – Мы сами говорим, да-да, верить, доверять Богу и прочее. Но когда случится критическая ситуация, мы уже все забываем. Мы уже делаем обязательно так, как угодно нашей плоти, как угодно нашей душе, поврежденной страстями. А вот она, слава Богу, отложила все свои вот эти человеческие немощи, все свои вот эти домыслы, страхи. Она весь день на работе, и весь день у ней только один и тот же страх. Что там? Что там? Вот живые, не живые. Очнулась, не очнулась она после этой своей пьянки. Что там дети делают? Видите, как вот по-человечески все равно мучится весь день человек. А приходит домой и обнаруживает, с каждым разом обнаруживает одно и то же. Что все, наоборот, в лучшую сторону поворачивает сам Бог. То, что она как человек не может исправить в них, начинает исправлять Бог. Через естественные, природные рефлексы, которые он же в нас вложил. Значит, вот такое вот рассуждение, вот и решимость на такие самые удивительные, невероятные поступки научает ее вере в Божий промысел. Подтверждение очень сильное. Некоторые из родителей смущаются, отпускать ли детей работать, когда они еще несовершеннолетние. Сейчас это модно, когда все подрабатывать начинают, все хоть какой-то доход в семью приносят, все хоть какую-то копейку начинают иметь. И вот родители начинают рассуждать. Вроде бы ребенку надо приучаться к работе. Ну и хорошо, пускай работает. Учеба? Ну, учебу как-нибудь не завалит, наверное. Может, как-нибудь справиться. И начинается со школьного возраста. 10 класс, 11 класс. Устраиваются охранниками на какие-то стоянки там ночные. Там еще куда-то идут работать. И в конце концов происходит следующее. Этот ребенок, получив самостоятельность из-за того, что у него теперь появились свои деньги. Деньги эти родители не забирают, оставляют ему, он же заработал. И он после этого начинает вообще игнорировать мнение родителей. Когда родители начинают его зажимать, как раньше пытались, с целью воспитания, он им объявляет, а я теперь сам могу жить, я теперь независим от вас. И я не желаю, чтобы вы меня, как раньше, понукали, шпыняли и приказывали. Я теперь как бы самостоятельный человек. При этом учеба в школе начинает страдать, при этом учителя, конечно, недовольны и начинают звонить или приходить, если еще такие есть. И начинает объяснять, что он вообще школу может не закончить у вас. А родители разводят руки и говорят, все, мы уже не можем ничего сделать. Значит, вот среди вот этих двух вопросов вот родители должны были выбирать. С одной стороны, им было приятно, что их ребенок стал самостоятельным, стал сам зарабатывать, у него якобы появляется ответственность, он учится тратить как бы деньги, ну и семье помощь. А с другой стороны, вот это своеволие, которое в нем сразу растет. У него немедленно появился сотовый телефон, у него немедленно есть деньги на то, чтобы звонить куда хочет и сколько хочет, и он до полуночи сидит там и по этому телефону что-то разговаривает, какие-то дела решает. Все сломалось у ребенка. Значит, мы как должны были, как родители, поступить в этом случае? Сделать то, что не нам угодно, а то, что Богу угодно. А Богу угодно, чтобы дети оставались под нашим влиянием родительским как можно дольше. Самостоятельность в этом греховном мире, чтобы не получали бы как можно дольше, чтобы у нас оставалась власть, родительская власть, экономическая хотя бы власть, на то, чтобы влиять на их поведение. И если мы по своему недоумению вот дозволяем им стать самостоятельными прежде времени, тогда, конечно, они начинают нас игнорировать прежде времени. Тогда, когда они еще душой своей не окрепли, тогда, когда они еще склонны ко всевозможным грехам, и когда их улица только и ждет, сатана, как лев рыкающий, ходит и ищет, кого поглотить. И вот наши дети обязательно там и окажутся. Значит, видите, вот опять два варианта. Как бы нам надо было рассуждать по-божьему, и как по-своему у нас выходит. Опять, дети смотрят телевизор, играют в компьютер часами. Родители не знают, ввязываться в эту проблему или не ввязываться. С одной стороны, ребенок занят каким-то делом, на улице не шатается, в компанию дурную ни в какую не попадет, но подумаешь, телевизор и компьютер. С другой стороны, совесть родительская все-таки подсказывает, что он там смотрит. То, что там предлагается, сплошные безобразия, сплошное отравление души, убийство души. И вот родители начинают смущаться, то ли запретить, то ли не запретить. Делают попытку запретить, что начинается после этого? Кто пытался? Пытались иногда? Скандал начинается, обиды такие, крики начинаются, и вплоть до угроз. То есть ребенок явно попался под действие бесов. Эти же бесы, которые видят для себя угрозу в том, что родители выключают вот эту вот отраву, бесы начинают возбуждать в нем гнев, немедленно гнев. Этот гнев выражается в том, что в этот момент ребенок помраченным умом своим не контролирует вообще, чего он будет говорить. Он скажет матери «дура», он скажет «отсюда пошел ты» и все что угодно. А некоторые говорят, если вы так будете меня прижимать, я выброшусь из окна. Это уже шантаж откровенный. Откровенный шантаж, у родителей немедленно руки опускаются. Они говорят, все, значит трогать не надо, а то еще разобьется. И смотрит чадо часами, целый день телевизор, потом игры компьютерные, все что угодно. Убийство души на глазах родителей. Значит, вот дальше бороться с этим делом родителям уже не хочется. Требуется много сил. Прямо кровь придется проливать свою, чтобы вот этим самым усилием добиться все-таки, чтобы отучить ребенка от этой заразы. Потребуется сколько времени? Кто-нибудь пытался? И год, и два, и три может понадобиться. В зависимости от того, насколько мы сами со Христом живем, или пока еще без Христа. Насколько мы детей своих раньше учили правильной нравственной жизни, и насколько они втянулись уже в это дело. Много разных причин будет влиять на это. Но если родители скажут себе, скажут не себе, а Богу, «Господи, сколько бы ни понадобилось теперь мне лет на то, чтобы я сделал все-таки это дело благое ради спасения своего, то есть себя и своих детей, дай мне, Господи, сил вот нести это терпеливо и включиться в эту борьбу за своих детей и бороться». И год, и два, и три бороться. Не бывало такого, чтобы Господь оставлял истинных христиан, которые хотят блага и себе, и своим ближним. Не бывало такого. Господь обязательно будет подкреплять и утверждать вот в этой самой борьбе. Но если, конечно, сам человек со Христом, не по гордости, если это делает, не по обидчивости, не гнев применяет здесь такой в виде ненависти, а гнев праведный, который ненавидит грех, но жалеет ребенка, сочувствует ему и любит его при этом, вот тогда, конечно, успех обязательно будет. И так вот рассуждая, мы должны решаться. Решаться на эту самую борьбу. Если тем более сами виноваты, что запустили это все. А как иначе? А иначе как мы отвечать будем перед Богом, если мы на наших глазах сатана убил наших детей, за которых мы должны были отвечать? Убил их души. Ну и что, что телами они еще будут жить 10, 20, 30, 40 лет? Ну и что? А души-то уже убиты с этого возраста. И в 50 лет, а как она воскреснет, душа? Если ей ни примера не показали, не боролся за нее никто, не поддерживал ее никто, если мы сами такие. Есть такое утверждение, опять же, и мы должны рассуждать, как нам правильно поступить, что для воспитания детей требуется применить правильную систему наказаний и поощрений. Правильная система нужна, учат нас психологи. Если мы неправильно наказываем, то наказание не принесет пользы. Если наказываем не за то, то это может озлобить.